направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел, я
войду туда для пользы больного, будучи далек от всякого
намеренного, неправедного и пагубного.
Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. Врачи и пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это программа «Врачи и пациенты», в студии Наталья Троицкая. Здравствуйте. Сегодня тема эфира очень интересная и очень важная. Будем говорить о сне. Вот, кстати, почему-то этой темы не касались. Теперь мы сегодня со всех сторон ее коснемся. Итак, для чего же нужен сон? Что такое режим сна? По возрастам, конечно, поговорим, сколько нужно спать ребенку, сколько нужно спать родителям, просто взрослым, подросткам и прочее, прочее, прочее. Ну, конечно же, режим сна — это вот будет главная тема, потому что у нас, он, мне кажется, у 99% не соблюдается. А потом возникают разные неприятные ситуации, как заболевания, так и аварии на дорогах. Да, дорогие водители, поэтому погромче слушаем и слушаем нашего гостя. Все вопросы максимально. Интересный вопрос, я думаю. И ответы мы сегодня услышим в эфире от нашего гостя, руководитель Центра медицины сна МГУ имени Ломоносова, врач-кардиолог, сомнолог, кандидат медицинских наук Калинкин Александр Леонидович рядышком со мной сидит. Здравствуйте. Причем в хорошем состоянии, выспавшемся, в отличие от меня почему-то, хотя я старалась, но не получилось. Так, давайте...
Сомнологи должны спать хорошо, чтобы другим объяснять, как это делать.
Вот, объясните нам сегодня, как это делать. Вообще начнем с определения, что такое сон, для чего он нужен нам, человеком.
Ну, вы, наверное, задали один из самых сложных вопросов.
Вот тогда, в начале эфира сразу так.
Действительно, дело в том, что спят практически все, любой живой организм. Если мы лишим сна любого человека, либо любое животное, то оно погибнет в течение недели. То есть настолько сон необходим, настолько сон выполняет витальную функцию и обеспечивает наше самочувствие, настроение, работоспособность, продолжительность жизни и развитие очень многих заболеваний. Поэтому в связи с этим, я бы сказал так, за последние годы только сейчас пришло понимание основного функционального предназначения сна. Раньше, когда задавали такой вопрос, а вообще для чего необходим сон? Ну, отвечали, мы отдыхаем, мы восстанавливаемся. Потом появились теории консолидации памяти, то есть мы действительно перерабатываем ту информацию, которую мы получили в течение дневного периода, какую-то часть информации стираем, какую-то запоминаем и так далее. Но не было главного ответа, почему эти процессы не могут происходить в период расслабленного бодрствования. Вот, например, мы сели просто и в кресло, и отдыхаем. Вот да. Почему необходимы основные атрибуты сна, то есть закрытые глаза, мы не слышим, мы не чувствуем, естественно, до определенного порога. Потому что сон нарушает одну из главных функций любого организма. Это биологическая функция безопасности. Да, потому что если мы говорим, например, о животном, да, мы-то спим в квартирках, в домах там, и так далее, а вот животные спят в природе. Поэтому если оно крепко заснуло, то и высокая вероятность, что хищник к нему подошел и его скушал просто.
Да.
Поэтому необходим определенный порог, да, чтобы вовремя проснуться, отреагировать на ситуацию и так далее. И вот как раз-таки исследованиями наших ученых было впервые в мире показано основное функциональное предназначение сна. Оказалось, что в этот период времени активность головного мозга направлена на обработку информации со стороны внутренних органов. То есть это означает, да, что в период бодрствования мы, естественно, воспринимаем всю внешнюю информацию из окружающей среды. Мы видим, мы слышим, мы чувствуем и так далее. А в ночной период времени мозг продолжает так же активно работать, как период бодрствования.
То есть он никогда не спит?
Он не спит.
Бедняга, господи.
Он спит,
все отдыхают, а он напрягается всегда, круглые сутки.
Он работает. Нет, дело в том, что если мы лишим его любой сенсорной информации, да, то есть какой-то это внешний либо внутренний, то нейроны головного мозга не очень быстро погибнут. Они нуждаются в постоянной нагрузке. Так вот, а во время сна, когда мы лишаемся внешней сенсорной информации, начинает большим потоком поступать информация от внутренних органов. И самое удивительное оказалось, что, ну, как бы, ну, вроде бы, там, желудок, кишечник, ничего да. не там, там, сокращаются, болтаются, чего там, ты, да, чего им надо заниматься, да.
Да.
Так и оказалось, что кора головного мозга, которая мы считали раньше, что обеспечивает высшие когнитивные функции, память, творчество, там, и так далее, зрительную, слуховую информацию, восприятие. Так вот, оказалось, что специфические участки коры, и визуальная кора, и соматосенсорная, они обрабатывают информацию со стороны внутренних органов именно во время сна. То есть это не подкорковая структура, это не автономная нервная система, которая, естественно, обеспечивает жизнедеятельность внутренних органов, это именно кора головного мозга. Мы еще не знаем языка взаимодействия между головным мозгом и внутренними органами, какая информация поступает, какой ее язык взаимодействия, но мы знаем точно, что идет и поток афферентной информации, то есть от внутренних органов к мозгу, и афферентная информация от мозга к внутренним органам. И действительно, в этом случае мы говорим, можем говорить о том, что сон лечит. Потому что основные репаративные процессы, то есть восстанавливающие, они происходят именно в период сна. И именно во время здорового сна, это очень важно подчеркнуть, потому что многие думают, что вот, ну, заснул, проснулся через 9 часов, и, так скажем, он отдохнул, поспал. Но на самом деле некоторые люди просыпаются с утра, они совершенно разбиты, даже если они спали нормально по продолжительности время. А они с головной болью встают, у них сонливость, у них плохое настроение с утра и так далее. Хотя, казалось бы, они проспали вот достаточное количество времени. Это говорит о том, что сон имеет различные виды его нарушений. Сейчас уже описано более 80 видов нарушений сна.
80 видов. Более, я думала, бессонница еще там некоторые вот, нарушения. Да, штук 5 отсела, а тут 80.
Более 80 видов, да. Поэтому, возвращаясь к ответу на ваш вопрос, что такое сон. Сон – это период времени, когда мы себя изолируем от внешней сенсорной информации и обрабатываем преимущественно интрарецепторную, то есть информацию от внутренних органов. Хотя определений сна, конечно, очень много. Там есть с точки зрения полисомнографического исследования, с точки зрения генетики там, и так далее. Но самое главное, что сон привносит абсолютно витальную функцию, то есть жизнеобеспечивающую. Без сна невозможно нормально жить, работать и быть здоровым.
По-моему, вот я читала где-то лет 50 назад, единственный человек в мире 11 дней без сна. 11 суток, да. И в итоге это был полный психоз. Человек не воспринимал даже свое имя.
Ну, на самом деле, во-первых, в то время еще, хотя уже появились методы объективного контроля сна, но существуют так называемые эпизоды микросна. То есть человек может даже с открытыми глазами он спать. И, например, ну, это хорошо видно на примере пациентов с сомнамбулизмом, со снохождением или лунатизмом. Да? Они идут, у них открытые глаза. Это означает, что часть мозга спит, а часть мозга, которая отвечает за двигательную активность, не спит, и поэтому человек осуществляет движение, и иногда настолько сложно координировано, что может управлять автомобилем, он может ходить по крышам и так далее. Поэтому действительно нарушение психической функции наступает уже примерно через двое суток после лишения сна уже начала, а уже к 7 суткам большинство живых организмов погибает при лишении сна. Поэтому 11 суток – это такой спорный рекорд. Может быть, все-таки там были действительно эпизоды микросна, но я бы не рекомендовал никому повторять такой эксперимент.
Не надо такого повторять. Нет, на самом деле, вот у меня среди моих близких знакомых, девчонок, подруг, такой говорит: Наташ, лучше я не поем, но я посплю полноценно. Это самое главное. Лучше я, если я очень хочу спать, все дела откладываю, и это делаю как раз.
Они правы.
Вот. Давайте мы пройдемся по этапам сна. Какие они бывают? Ну, в принципе, по идее, должны все наши слушатели знать, что вот этап, там, по-моему, медленного сна, засыпания, вот я могу путаться, вот эти самые фазы. Но вот, кстати, перед тем, как Александр Леонидович все расскажет, у меня вот такой момент, вопрос. Скажите, пожалуйста, а вот здоровый сон, вот если процент вот, наших россиян взять, какой процент имеют здоровый сон, а в каком тут проблем у нас предостаточно, я думаю? Да?
К сожалению, то есть процент людей с различными нарушениями сна, он все больше и больше увеличивается. Первая проблема заключается в том, что с момента появления искусственного освещения лампочки.
Гаджеты.
Да еще,
нет,
да,
еще мы до них дойдем?
Или чай еще.
То есть вот она виновата во всем.
Началось с этого, да.
Так.
С этого момента у человечества в целом началось прогрессивное снижение продолжительности сна. И за последние 100 лет сон сократился в среднем с 8 до 6 часов, а в некоторых мегаполисах менее 6 часов составляет. Хотя для взрослого человека норма составляет от 7 до 9 часов для большинства людей. Это первое. Второе. Вот мы недавно проводили исследование. Были опрошены респонденты, более 5000 респондентов из 331 населенного пункта Российской Федерации. И оказалось, что у 41% ответивших отмечается повышенная дневная сонливость, которая является определенным атрибутом нехватки сна, то есть депривации сна, либо каких-то его нарушений. 41%. Причем возрастная категория основная, которая отвечали на эти вопросы, была в возрасте от 20 до 35 лет.
Это же молодежь совсем.
Это молодежь,
отдыхать-то
да.
Надо.
А уже с возрастом начинают развиваться различные проблемы со сном. Это и не только острая инсомния, с которой мы сталкиваемся в течение жизни зачастую несколько раз. Инсомния мы называем бессонницей. Да? Это такой профессиональный термин.
Да.
Давайте говорить бессонница.
Угу.
Острая бессонница, которая обычно длится, мы ее классифицируем, если она длится не более 3 месяцев. А вот свыше 3 месяцев это уже хроническая бессонница. Так вот, хроническая бессонница, по разным данным, страдает от 15 до 30% общей популяции. Это цифра очень большая.
Очень.
И плюс проблема с дыхательным нарушением во время сна, которая больше, так сказать, свойственна мужчинам, но если мы говорим о различных возрастных категориях, то уже у женщин эта патология приобретает более активную форму после периода менопаузы.
Апноэ то самое,
апноэ,
да?
Апноэ сна, храп, патологические формы храпа, остановки дыхания, это апноэ, да, и есть.
Мы к нарушениям вернемся, все-таки сейчас к фазам, к нашим волшебным. И, кстати, вот эти фазы, они в течение вообще жизни человека меняются? Укорачиваются, удлиняются.
Угу.
Прям вот с детства пойдемте.
Угу.
С малышкового периода.
Ну вот, да, когда мы появляемся на свет, то, конечно же, основной формой адаптации к окружающему миру является сон. Поэтому новорожденный спит в норме от 16 до 19 часов.
Почти сутки. Мечта всех мам вначале.
Это означает, да, что вот наш мозг, столкнувшись с огромным количеством, потоком сенсорной информации, визуальной, тактильной, слуховой и так далее, он эту информацию всю начинает перерабатывать. И поэтому, но потом постепенно происходит прогрессивное уменьшение продолжительности сна. У новорожденных также практически половина всего сна составляет так называемый быстрый сон, но у новорожденных это активный сон, то есть синоним. И уже к возрасту примерно к 18 лет происходит плавное, постепенное уменьшение продолжительности сна. И также уменьшается продолжительность вот активного сна, быстрого сна, который в норме у взрослого человека составляет от 20 до 25%, примерно, то есть четверть. Поэтому, то есть практически требуется практически 2 десятилетия, чтобы вот мозг подстроился через прежде всего механизмы сна к окружающей среде. Да? Вот настолько сон необходим, чтобы вот всю информацию, чтобы, во-первых, во время сна же мозг перестраивается. Не только синаптическая передача, он морфологически перестраивается. То есть есть так называемые шипики, это буквально вырос тесты на дендритах нейронов, то есть это отростки нервных клеток. Так вот, они буквально одни появляются, другие исчезают. И вот это, по сути, это может быть даже морфологическим субстратом памяти. Поэтому, конечно же, мозг, каждое утро мы встаем, мозг совершенно другой. Даже морфологически уже.
Обновляется за ночь.
Не говоря уже об различных функциональных связях, которые там устанавливаются, потому что есть теория синаптического гомеостаза, которая говорит о том, что во время сна происходит вот ослабление одних связей между нейронами, другие, наоборот, усиливаются и так далее.
Слушайте, я прям заслушалась. Так, хорошо, тогда к нашим опять вернемся этапам. Взрослый человек, вот мы перестроились, мы уже спим, к сожалению, очень мало, 6,5 часов, в норме хотя бы 7 нужно. Скажите, пожалуйста, вот этапы засыпания наши. Вообще, давайте о режиме сна поговорим, вот раз уж мы к этапам пошли, сна. Как нужно подготовиться ко сну? Ну, все вроде бы прекрасно знают, что нужно выключить свет, остудить комнату, проветрить в лучшем случае и уже спокойно засыпать. Но большинство засыпают, это вот я прямо отвечаю, потому что я знаю, я вижу, я общаюсь со своими близкими, родными, родственниками, ругаюсь с мужем по этому поводу, с телефоном в руках или с планшетом, потому что нужно посмотреть что-то, соцсети, еще кому-то чего-то ответить, поговорить, пообщаться, и в итоге сон же нарушается, правильно?
Безусловно.
Вот, вот, скажите, пожалуйста, это всем людям, потому что гаджеты, мы как раз с лампочки Ильича начали и продолжаем, потому что век вот этих технологий безумных, с каждым днем все обновление, и ты должен быть в тренде, все должен знать, но бедный мозг и бедный, собственно, весь организм, страдающий от этого.
Ну, действительно, одним из самых главных регуляторов сна является солнечный свет, как ни странно. Почему? Дело в том, что когда солнечный свет попадает на сетчатку глаза человека, то происходит, передается сигнал достаточно по сложному пути, сейчас не буду подробно рассказывать об этом, но в итоге он приходит к шишковидной железе, которая вырабатывает гормон мелатонин. Когда его открыли в конце 50-х годов, то назвали его гормоном сна.
Так.
Почему? Потому что в вечернее время концентрация этого гормона начинает увеличиваться, она достигает максимума примерно через 2-3 часа, удерживается порядка пару часов на пике, и в ранние утренние часы, где-то в районе 4-5 часов, начинает резко снижаться. И вот практически полное совпадение с выработкой этого гормона со сном позволило предположить ученым, что это именно гормон сна. Ну и были очень большие возложенные надежды, что вот это главный регулятор сна, теперь мы будем мелатонин принимать, и все будет хорошо.
Так, по факту оказалось?
По факту оказалось немножко все сложнее, я бы сказал, не немножко, а намного сложнее, потому что количество нейромедиаторов и гормонов, которые определяют сон человека, их десятки на самом деле. И мелатонин является не гормоном сна, а гормоном ночи. То есть это гормон, который его выработка зависит от работы главных биологических часов, которые находятся в передней части гипоталамуса. Ну, это глубоко-глубоко в головном мозге, да, в центральной его части. И вот эти биологические часы, они такие вот, они куранты, да, то есть они основные задатели ритма. Так вот, оказалось, что выработка этого гормона, мелатонина, необходима для того, чтобы подать сигнал всем клеткам всего организма, потому что он в кровь вырабатывается, да. Подать сигнал о том, что наступила ночь. И оказалось, что каждая клетка организма, где бы она ни находилась, в любой ткани, в любом органе, она содержит собственные часы. Но циферблат в этих часах, он не 24-часовой, он может отличаться. Он может быть 12-часовой, он может быть 30-часовой, он может быть и так далее. Поэтому идет с помощью этого гормона подстройка этих часов в ночной режим. Этот гормон очень липофильный, то есть он проникает через мембраны клеток, и не только через мембраны, но и даже через ядерную мембрану, и может воздействовать на геном. И воздействует. Поэтому происходит, одни гены во время сна включаются, другие выключаются, их активность меняется. И вот, кстати, буквально недавно, всего два года назад, была вручена Нобелевская премия за открытие как раз-таки механизма работы биологических часов. Была показана различные группы генов, как они вот регулируют вот эту цикличность. И вот главным регулятором является свет, поэтому очень важно, чтобы нормально заснуть, не только отсутствие света в вечернее время, но и присутствие его утром и днем. Это очень важно. Вот почему мы, большинство, ну, так скажем, определенный процент чувствует себя дискомфортно, нарушается сон, настроение, работоспособность в осенне-зимний период, потому что солнышка не хватает, особенно в северных широтах.
Особенно у нас. Вот сегодня оно есть,
сегодня
а так
солнце, да.
Периодически да. Как-то очень тяжело без него.
Вот, потому что человек встает, и в норме солнечный свет должен быть ярким. А почему именно солнечный? Потому что длина волны определенная, которая соответствует вот цвету неба в яркий солнечный день, именно вот голубой свет, он способствует максимальной подавлению выработки гормона мелатонина в утренние и дневные часы. Поэтому очень важно оставаться в максимально освещенном месте на протяжении рабочего дня. А вот вечером как раз-таки надо уменьшать освещенность. И, конечно же, очень многие приборы, гаджеты, мониторы, они имеют также зачастую ту же длину волны, и которая влияет на выработку мелатонина. Поэтому, если мы пользуемся этими приборами перед сном, то также происходит сдвиг фазы выработки мелатонина. То есть он все позже и позже начинает вырабатываться. И это одна из причин, почему мы, так скажем, хуже засыпаем и позже засыпаем, и влияет это на качество сна.
Вот, нарушение. Да. Поэтому рядышком... Насколько нужно гаджет убирать до сна от себя подальше?
Ну, стараться где-то примерно хотя бы за час до сна, то есть до момента засыпания, не до того, как уже человек лег в постель, потому что он может... лечь и потом долго еще не засыпать по различным по разным причинам. Поэтому стараться до сна где-то за час убрать как минимум.
Это касается телевизора, кстати, кто любит полежать сериальчик, посмотреть на ночь глядя.
Ну, одна из рекомендаций сомнологов, врачей, которые занимаются, вот, специализируются в области нарушений сна, и является именно рекомендация, заключающийся в том, что необходимо убирать, ну, практически любые стимулирующие факторы, которые мешают засыпанию. Это и телевизор, это даже и наличие часов, потому что человек, особенно обладающий, так скажем, тревожными компонентами, он будет постоянно наблюдать за часами, ночью просыпаться и не чувствовать себя в итоге выспавшимся, да, потому что его различные факторы стимулируют. И свет, и просмотр телевизора, тем более любые эмоциональные передачи, а сейчас их достаточно много, это тоже не будет способствовать хорошему сну. Хотя есть некоторая категория людей, которые очень хорошо засыпают под какие-нибудь успокаивающие сериалы, там, да, которые имеет такое медленное течение, спокойное, такое однотональное и прочее. Поэтому некоторыми людьми это используется, да, как такой способ для лучшего засыпания. Но в большинстве случаев это все-таки, наоборот, мощный стимулятор и за счет света, и за счет концентрации внимания на какой-то информации. Поэтому лучше вот себя оберечь от внешней сенсорной информации за час до сна, чтобы все-таки было легче заснуть.
А от потребления пищи за сколько нужно себя уберечь, чтобы было легче заснуть? Потому что у нас же многие приходят очень поздно домой с работы, приезжают, хорошо покушают, очень плотно. Ну и, собственно, уже через час пора бы и спать. Но спать-то тяжело и вообще как-то не засыпается. За сколько нужно или вообще какой идеальный вот нужен, может быть, ужин для хорошего, доброго сна? И за сколько?
Ну, плотный прием пищи должен быть не ближе, чем 4 часа до сна. Легкий перекус, естественно, может быть, потому что человек не должен ложиться голодным, это тоже не будет способствовать засыпанию. Но плотный прием пищи исключен должен быть вот в течение 4 часов до засыпания. К сожалению, большинство людей, большая часть, действительно не доедая утренние, в дневные часы, вечером очень принимают плотный ужин. И, с одной стороны, иногда это способствует засыпанию, но потом происходит резкое повышение уровня глюкозы в крови, соответственно, инсулина, выработки кортизола, гормонов адреналина, которые отвечают за бодрствование. Поэтому качество сна может нарушаться как и при переедании, и так и при недоедании, естественно.
Спасибо большое. После новостей вернемся.
Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел,
я войду туда для пользы больного, будучи далек от всякого
намеренного, неправедного и пагубного.
Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. Врачи и пациенты.
Продолжаем говорить о сне. Да, сон – тема нашего сегодняшнего эфира. Кстати, у меня будет вопрос к нашему гостю. Напомню, у нас в гостях руководитель Центра медицины сна МГУ имени Ломоносова, врач-кардиолог, сомнолог, кандидат медицинских наук Александр Леонидович Коленкин. Александр Леонидович, вот можно ли впрок отоспаться? Только честно скажите, потому что у нас же как? Мы же все недели работаем, сейчас каникулы тоже вот активные. То есть хочется поспать. И, как правило, все семьи. Ну, конечно, новогодние праздники, надо до часу, до двух, до трех, до четырех, до пяти не спать. Причем от мала до велика это всех касается. А потом до обеда, до вечера, в общем, сбивается капитально сон. Спят. А спят иногда потом следующие выходные полностью, прям до 12, до полудня. В общем, меняется полностью график, так, какой только возможно, лишь бы потом прийти в себя и выйти на работу уже бодрым и счастливым. Такое вообще реально? Можно впрок-то выспаться?
Ну, дело в том, что человек, он постоянно адаптируется к каким-то событиям, и, прежде всего, в социальной жизни, поэтому, конечно, мы себя не можем лишить Нового года, мы не можем лишить каких-то ярких запоминающих событий, поэтому приходится нам иногда нарушать свой сон. Это нормально. Но если человек делает это на постоянной основе, если он сбивает этот график, то это наихудшая ситуация, потому что и чаще всего это происходит именно при хронической депривации сна, то есть при хроническом лишении себя сна в течение рабочей недели. Человек не успевает сделать какие-то дела, он поздно ложится, ему надо рано вставать, а в выходные дни, в субботу, воскресенье, у кого они есть, не у всех есть, человек позволяет себе поспать подольше. И к чему это приводит? К тому, что в вечернее время уже, в ночь с субботы на воскресенье и с воскресенья на понедельник уменьшается, так называемый, есть термин такой, давление сна. То есть это вот то состояние сонливости, которое нас заставляет ложиться в постель. И вот и давление сна уменьшается. Соответственно, человеку сложнее заснуть. Он начинает ложиться, ворочается, он час, два, три не засыпает. А утром ему надо вставать на работу. Поэтому он, не доспав ночь с воскресенья на понедельник, естественно, утром встает совершенно разбитый, уставший, и так у него все продолжается рабочую неделю до следующих выходных. Поэтому отоспаться впрок, к сожалению, нельзя, потому что это такой циркадианный процесс, то есть околосуточный процесс, он требует абсолютно четкого такого регламента, это очень важно. И чем больше человек нарушает вот этот период, этот регламент, тем больше это будет влиять на качество жизни человека, на сами нарушения сна и на развитие ряда других заболеваний. Поэтому одной из рекомендаций является то, что человеку необходимо поддерживать вот продолжительность сна, которая в норме, опять же, подчеркну, составляет от 7 до 9 часов на протяжении всей рабочей недели, включая выходные дни. И очень важно вставать примерно в одно и то же время, ложиться в одно и то же время. В этом случае сон будет приносить максимум с точки зрения здоровья.
А идеальное время, во сколько нужно ложиться и во сколько нужно вставать? Потому что вот, ну, раньше, да, наши предки ложились очень рано. Вот как раз с закатом все шли спать. И с рассветом в 4-5 часов утра, если это, например, лето, все вставали. Сейчас все по-другому вообще. график жизни вообще другой. Но идеальное время какое вот для нашего человеческого организма, для засыпания?
Ну, идеальное время – это именно время, совмещенное практически с заходом солнца. Да? Это идеальное время. Но мы находимся в окружении искусственного света. Поэтому мы, естественно, по сути дела, регулируем вот этот свет, который когда-то его не хватает, когда-то его в избытке и так далее. Поэтому идеальное время оно должно быть совмещено с ограничением света. Ну, примерно, если мы говорим об современной жизни, то это интервал где-то от 10 часов вечера до 12 часов вечера. Это как бы в идеале засыпание. И, соответственно, вставание тоже мы отчитываем норму 7-9 часов и, соответственно, определяем свое время подъема. И, опять же, и в течение рабочих дней, и выходных стараться придерживаться графика максимально. И тогда действительно у человека будет и максимум здоровья, и будет хорошее настроение, и работоспособность. Наихудшая ситуация тогда, когда человек меняет, постоянно находится в сменном графике рабочего. К сожалению, это...
И ночные дежурства, особенно, да, мне кажется, врачи вот и многие страдают от этого.
Это очень сильно негативно будет по здоровью, да, поэтому... А человек, который работает в таком графике, должен стремиться максимально сократить такой период жизни в таком графике.
Да, действительно, потому что здоровье – это очень-очень-очень важно. Без этого мы никуда. Давайте все-таки поговорим о различных нарушениях сна. Вы сказали 80, всех мы, конечно, не обсудим. Но самое частое – это бессонница, на которую многие жалуются. Мне кажется, процент людей, страдающих бессонницей в мире, это просто, ну, вы уже сказали в начале, что 40-то, может быть, и больше процентов, по идее, да, и в России.
Нет,
в том
если мы говорим об острой бессоннице, да, которая...
Рано или поздно возникает.
Вследствие, да, стрессовых ситуаций каких-то, не обязательно отрицательных, положительных, могут быть стрессы, да, какие-то яркие эмоциональные события. Конечно, 100% людей. То есть в течение периода жизни хотя бы один раз человек испытывал это состояние, а многие многократно. Но человек быстро к этому адаптируется. Если стрессовая ситуация проходит, то обычно сон нормализуется. Если же стресс достаточно интенсивный и сохраняется, то это может перейти в хроническую бессонницу. А мы называем данный вид бессонницы, если она длится более 3 месяцев. Это уже хроническая бессонница, и процент лиц, которые страдают этим состоянием, составляет от 15 до 30% от общей популяции. Эта цифра большая очень.
Так, действительно, а скажите, пожалуйста, как-то она лечится, вот эта хроническая бессонница? Как вообще человеку с этим жить? И кому самое главное обращаться?
Большинство нарушений сна поддаются хорошей коррекции. И в каких-то случаях это используется так называемая когнитивная поведенческая терапия, когда человеку объясняется, что он делает неправильно с точки зрения сна. И изменение режима сна, ограничение стимулирующих факторов поведения, ограничение продуктов, которые содержат кофеин, и других стимуляторов будет способствовать восстановлению сна. Но есть огромное количество других причин, которые приводят к нарушению сна, поэтому задача специалиста, и прежде всего это занимается врач-сомнолог, потому что если пациент обращается к терапевту или даже к неврологу, то те врачи, которые не проходили специализацию в области нарушения сна, они зачастую просто назначают либо снотворный препарат,
или успокаивающий,
либо успокаивающий, либо антидепрессант и так далее. Но в достаточно большом проценте случаев эти назначения, они могут даже усугубить ситуацию. Например, пациент с апноэ сна, с остановками дыхания, с РАП, который пришел и жалуется на сон, если ему назначаются препараты из класса бензодиазепинов, то есть такие вот успокаивающие, то это может привести к ухудшению апноэ и к тому, что человек просто может задохнуться во время сна и не проснуться. Поэтому очень важно, когда пациент обращается к специалисту, классифицировать то или иное нарушение сна, выявить причину и воздействовать на нее. Снотворные препараты, они используются при острой бессоннице, и продолжительность их использования составляет не более 2-3 недель.
Вот, это вот прям вот засечка здесь и знак восклицания, потому что, к сожалению, ну, у нас же любят самолечением люди заниматься, к сожалению, идут в аптеку, покупают препараты, пьют его, чуть ли не всю жизнь, чтобы хорошо выспаться, поспать и отдохнуть, и расслабиться. А в итоге потом...
Очень возникает быстрая зависимость, побочные эффекты, да, поэтому, еще раз подчеркну, не более 2-3 недель могут использоваться снотворные препараты. Если проблемы со сном уже более месяца, то в этом случае надо обращаться к специалисту для того, чтобы понять причину и воздействовать непосредственно на нее.
А, кстати, бессонница ведь может быть, ну, сопровождать какое-то хроническое или даже психическое заболевание,
да, конечно,
правильно, да?
Конечно, это может быть не только психическое, но и соматическое заболевание. Патологии желудочно-кишечного тракта, любые болевые синдромы, нарушение ритма сердца, уровень давления, сахарный диабет и так далее. То есть, поэтому, когда пациент обращается к специалисту высокого уровня, то он смотрит на него не только с точки зрения нарушения самого сна, но и с точки зрения сопутствующих заболеваний, которые во многом определяют качество сна. И самое интересное, что и сам сон, он определяет течение очень многих заболеваний. И эндокринных нарушений, и патологии желудочно-кишечного тракта, артериальной гипертензии, различных видов там, фибрилляции предсердия, нарушения ритма сердца и так далее. Поэтому всегда мы смотрим на человека как на организм в целом и никогда не занимаемся лечением просто только самого нарушения сна, а это совокупность патологий.
Скажите, а у детей бывает бессонница, либо это только прерогатива взрослых?
Если мы говорим о детишках школьного возраста, то, да, конечно же, бывает, безусловно, и тоже причин много. И одна из главных причин – это, конечно, отношение родителей к сну ребенка. То есть они ему пытаются, так скажем, думают, что вот поставив мультик или что-то какое-то...
Он сейчас,
да,
быстренько уснет.
Телевизор, да, он быстренько уснет, а нет, он будет смотреть его и так далее. И как раз-таки будет процесс засыпания нарушен, и он будет у ребенка ассоциирован с просмотром того же мультика, передачи какой-то и так далее. И это одна из главных причин нарушения сна. Вот плюс, так скажем, в режим у родителей тоже очень сильно влияет на сон ребенка. Поэтому, чтобы не нарушить сон ребенка, необходимо ограничить вот эти стимулы. Если уж, так скажем, как-то родители не могут по различным причинам уделить ему внимание в процесс засыпания, и это тоже не должен быть процесс ассоциирован с родителями. Это может быть все-таки там накануне прочтения книги, сказки. Иногда, так скажем, может быть даже музыкальное сопровождение какое-то, да, но не визуальное. И процесс засыпания у ребенка должен быть связан, тоже опять это зависит от возраста, он все-таки должен засыпать самостоятельно. Если он спит с родителями, то и сон родителей, и наличие света, плюс еще часто еще домашние животные бывают, которые тоже нарушают сон.
Еще как нарушают.
Детей, да.
Еще как, знаю я таких маленьких кошек, которые ходят и пытаются что-то... А, кстати, вот, ну, животные, это же тоже... Они меняются, да, сон у них меняется у домашних животных, как и у членов семьи, где проживают животные.
Да, конечно.
Тоже, я вот замечала, кстати.
Некоторые подстраиваются, да, под сон на людей. Вот некоторые в ночном графике нарушают.
Интересно.
Например, в США там, по-моему, порядка 12% населения одновременно находятся в спальне с животными. Вот, соответственно, они могут там вставать и нарушать сон людей. Это тоже очень большая проблема.
В общем, у животных и людей вместе уже бессонница двоит. Да, скоро уже и животных будут от бессонницы, наверное, лечить. Все-таки, вы знаете, не коснулись такой важной, серьезной темы – засыпание за рулем. Вот, дело в том, что, как бы, да, большинство населения любит передвигаться на автомобилях, в праздники, везде сейчас на выходные куда-то поехать, всей семьей на машине. Может, пораньше даже где-то встать, приехать быстрее на дачу, или там в деревню, или к родственникам в соседний город. Скажите, пожалуйста, как понять, что уже нехорошо что-то происходит? Вот как самому человеку понять? Потому что вот во всех случаях, да, аварийных таких ситуаций, которые происходили, когда человек засыпает, он же не понимает, что он засыпает. Вот как остановить, как действовать, как вот вообще профилактировать вот это самое засыпание за рулем?
Ну, действительно, вы затронули очень важную проблему, потому что мы знаем, что 20% аварий на дорогах связаны с проблемами сна. Это общемировая статистика. И, конечно же, процесс засыпания за рулем, он зачастую очень трудно контролируем. То есть человек действительно, он может почувствовать какую-то вялость, слабость, но не воспринимать это как засыпание и продолжать движение. И это зачастую приводит к очень трагическим последствиям. Я помню, у меня был один пациент, который 15 раз оказывался в кювете. Но почему он все-таки оказался у меня на
поверхности? 15 раз, слушайте. Тут после первого раза надо уже бить тревогу. Вот,
да, к сожалению, это да. Но почему 15 раз, и почему все-таки он остался жив? Это происходило в момент, когда он подъезжал к дому. А перед домом дорога немножко поворачивала, но кювет, который там был, он был очень пологий. И вот он, увидев дом, он так расслаблялся, и это приводило, дополнительное расслабление приводило к засыпанию. И он так плавненько съезжал в этот кювет, и потом просыпался через 2-3 часа вот в этом кювете. Ну, это ему повезло. А действительно, процесс этот неконтролируемый, и человек может использовать различные способы, их там десяток, более десятка способов.
И погромче музыку, и кофе музыка, побольше, какой-нибудь энергетический кофе, напиток. Да-да-да.
Кошка, там поток холодного воздуха, кто-то грызет семечки, кто-то еще что-то.
Лишь бы отвлекаться, развлекаться.
Отвлекаться, да. Но это до поры до времени. Сам процесс засыпания – это практически как выключение лампочки. То есть это внезапно. Хотя, я помню, проводились эксперименты у профессиональных водителей, которые вот управляют большими грузовыми машинами. Оказалось, что им проводили энцефалограмму, исследование, даже полисомнограмму в момент движения. То есть вот, когда они сидели за рулем. И оказалось, что у очень большого процента регистрируются стадии сна даже в момент движения. Вот, то есть они частично не
продолжают. Тот самый сон, про который мы говорили, с открытыми глазами.
Да, практически, да.
Боже, страшно выезжать на дорогу после такой статистики. Честное слово.
Да. И, конечно же, сейчас вот профессиональное сообщество сомнологов во многих странах зарубежных, они работают очень активно с профессиональными водителями и тоже с ассоциациями, объясняя, насколько важно учитывать проблемы, связанные со сном, потому что это в большой степени влияет на аварийность дорог, гибель не только самого человека, которому заснет за рулем, но он выезжает на полувстречном движении и погибают другие люди. Мы слышим это постоянно, такие ситуации.
Да-да-да, аварии крупные на дорогах.
Поэтому очень важно и профессиональному водителю, прежде всего, ну и любому водителю, который находится за рулем, садиться за руль в состоянии, когда он выспался, потому что оно буквально сопоставимо с состоянием опьянения. То есть у человека, во-первых, заторможенная реакция. Он многие, так скажем, сигналы может не воспринимать неадекватно. Просто в состоянии, когда он находится лишенного себя сна, да, даже какой-то определенный небольшой период. Поэтому иногда даже превышает, чем состояние опьянения. Хотя выявить депривацию сна у человека каким-то там способом, чтобы там он подышал в трубочку, практически невозможно. Так вот, поэтому человек должен, естественно, быть выспавшимся, а если у него проблемы со сном какие-то хронические, часто вот у водителей, особенно профессиональных, у них часто бывает проблема апноэ сна, то есть остановок дыхания, которое влияет именно на качество сна. Соответственно, спит человек в норме от 7 до 9 часов, но он не высыпается, потому что сон его прерывается за счет остановок дыхания. Он встает утром, разбитый, уставший, не выспавшийся, и садится за руль. Так вот, сейчас даже многие профессиональные водители, у них в их кабинах, когда там два водителя перемещаются, да, сменные, сейчас там мы видим, там койки даже находятся в кабине, так вот они используют этот режим CPAP-терапии, то есть дыхание под положительным давлением, чтобы устранять вот эти проблемы, которые влияют на качество сна.
Да, видел, видел соски что-то такое, да,
устройство? Это маска такая.
А, маска, да?
Специально, да, которая надевается. Вот, поэтому человек, прежде всего, водитель должен соблюдать режим сна и бодрости, это первое. Особенно это касается ночного управления, когда, естественно, вероятность засыпания очень высокая, и особенно ранние утренние часы, то есть вот 4-5 утра – это
самое экстремальное,
да, период времени. Поэтому и за рубежом, и сейчас у нас все более строгое законодательство с точки зрения вот, режима, соответственно, движения. И человек должен отдыхать с определенным периодом времени. Если он почувствовал усталость и вялость такую, то он, сонливость, то он должен обязательно остановиться и отдохнуть, потому что вот все эти способы, они работают до поры до времени. Момент засыпания, он не контролируем человеком, поэтому очень важно быть бодрым и активным за рулем, и при первых же признаках такой выраженной усталости надо обязательно остановиться, отдохнуть. Это единственный способ, который позволит человеку восстановиться и продолжить движение.
А отдохнуть сколько? Пару-тройку часиков поспать достаточно, да?
Ну, нет, чтобы это зависит продолжить от периода времени, конечно, да. Но если мы говорим все-таки о дневном периоде, да, то это 30-40 минут, не больше, потому что у некоторых, если они спят больше, там 2-3 часа, наоборот, они могут стать вялые, и потому что это зависит от фаз и от стадии сна. Поэтому 30-40 минут, а некоторым даже 15-20 минут хватает для того, чтобы быть бодрым, свеженьким и продолжить движение. Да. Естественно, это зависит от дистанции, на которую человек перемещается, периода времени и так далее. Поэтому, а если это ночью, то лучше, чтобы человек все-таки ночью спал нормально, да, передвигался в светлое время.
А, кстати, по поводу дневного сна, вот сейчас коснулись, а обычному человеку дневной сон нужен или нет? Ну, в детском садике, понятно, он нужен до 7 лет. Кстати, в зарубежных странах там... Даже, да. Кстати, я удивлена, за рубежом у них уже с 4 лет дневного сна у детей сейчас нет в детских садах. Я вот интересную такую статистику читала, что я не знаю, к чему готовить детей, но надо же поспать ребенку нормально. Но с 4 лет его готовят уже к школе, не обязательно дневной сон. А вот обычному человеку, ну вот в жарких странах, да, там сиеста и прочее, прочее, днем нужно отдохнуть, потому что очень-очень жарко. Как у нас дневным сон? Нужен вот по факту, если, конечно, мы не сможем, да, вот у нас есть обеденный перерыв и работа дальше. Но по факту нужен этот самый сон или нет нам?
Здесь зависит, во-первых, от... Эта ситуация зависит от ночного сна. Если человек выспал свою норму, то потребность в дневном сне у него не будет. Если у него здоровый сон, потребность не будет в дневном сне. И случай, если человек не досыпает ночной период времени, то действительно непродолжительный сон, не более 30-40 минут, очень хорошо восстанавливает его силы, работоспособность, самочувствие. И в этом случае он может поспать, и даже во многих, так скажем, крупных фирмах там специально выделяются помещения там, или капсулы, в которых человек может поспать небольшое по продолжительности время. Но если у человека есть потребность в дневном сне при наличии нормального по продолжительности ночного сна, это говорит, опять же, о патологии ночного сна. То есть, скорее всего, это либо апноэ, либо там другие причины нарушения ночного сна. И в этом случае мы говорим об избыточной дневной сонливости, которая является прогностически неблагоприятным фактором. То есть люди, которые спят днем, и у них потребность возникает при нормальном по продолжительности, но некачественном ночном сне, у них ситуация и прогноз хуже в плане смертности даже. А у тех, которые все-таки ночью не досыпают, но днем немножко добирают 30-40 минут, это
как раз таки... час добирать?
Ну, кому-то час, да.
Так?
То в этом случае, наоборот, это влияет положительно на продолжительность жизни, то есть прогностически благоприятно. То есть все равно человек добирает свою норму, и, которая, опять же, составляет от 7 до 9 часов.
Угу. Вот не так много времени до конца эфира осталось. У меня такой вопрос, Александр Леонидович, по поводу вещих снов. Ну да, Менделеев же увидел свою таблицу волшебную нам всем, которую подарил миру вообще всему во сне. Это, я не знаю, это миф или правда, как бы он сказал, но вообще существуют вещи сны или нет? Вы-то уже в этом вопросе разбираетесь очень много лет. Есть что-то такое за гранью? Я понимаю, что мозг человеческий не изучен, и даже сон. Вообще сонмология, наука, она, по-моему, ей лет 50-60, она достаточно молодая ведь такая, да, наука. То есть мы чем дальше копаемся, тем больше узнаем. Но вот вещи сны... Вот у вас в практике были такие ситуации, что действительно шок? А как, откуда, почему? Почему такое есть?
Сейчас мы вернемся к сновидениям, но я все-таки немножко хотел бы рассказать об истории. Да? Дело в том, что действительно абсолютно право, это молодая наука. Вот началось это с момента первого исследования, которое было проведено, кстати, тоже нашими соотечественниками Российской империи еще. Да, которые... Так вот, на самом деле ко сну относились очень внимательно в более чем 2000 лет тому назад. И Гиппократ говорил, что здоровье человека зависит от питания, физической активности и сна. И они это понимали, естественно, эмпирическим путем, да, у них не было каких-то инструментов для исследования. И вот когда я был, кстати, на острове Кос, где родился Гиппократ, оказалось, что в Асклепионах, то есть там, в тех храмах, где проводилось лечение пациента, потому что тогда же врачей не было, там были жрецы, которые лечили. И вот пациент приходил к жрецу, и самое интересное, что жрец ему говорил: вот, пожалуйста, ты ложись, поспи. И наутро он рассказывал о своих сновидениях. Вот. И по этому ставили диагноз и начинали лечение. Конечно же, если это было очень, очевидная, какая-то проблема, рана и так далее, ее лечили по-другому. Но о внутренних заболеваниях судили именно по сновидениям. Поэтому сны имеют большое значение, огромное, но пока инструмента для исследования нет.
Я думаю, что скоро будет, и мы об этом поговорим в эфире. Спасибо большое, что к нам пришли. Хочу всем пожелать крепкого сна, но это ближе к вечеру же, конечно. У нас в гостях был руководитель Центра медицины сна МГУ имени Ломоносова, врач-кардиолог, сомнолог, кандидат в медицинских наук Александр Леонидович Калинкин. Спасибо большое вам.
Спасибо.